Алкоголичка, да, Ксюша, конечно, может.
Да, хорошо, спасибо тебе большое. И тогда предлагается регламент 40-45 минут, а затем ответы на вопросы. Вот. Ну вот где-то минут в 22:50 я поставлю в чат часы. Вот. И тогда микрофон на... Вот, Татьяна, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всем привет, Татьяна Алкоголичка, город Надым. Ну, на данный момент уже 1 год и почти 2 месяца. Трезвости через 2 дня у меня будет 2 месяца еще. Вот. Ну, наверное, я сегодня хочу поговорить о подарках и испытаниях моего выздоровления, потому что на данный момент как-то вот складывается так жизнь, что приходится задумываться о том, что сделано за этот год, что прожито, и что хорошего получилось, и какие трудности, и какие все у меня в моей жизни происходят в данный момент обстоятельства и так далее. Но сначала немножко о себе. Мне 48 лет. Я в своей жизни очень долго пребывала в розовом употреблении. И совсем уж сильно, как говорится, начала употреблять уже где-то в возрасте 33 лет. До этого я как бы жила нормальной, обычной жизнью, как все нормальные люди. Муж у меня был алкоголиком. Меня это, конечно, очень, как сказать... нервировала, раздражала, я его винила, обвиняла, ругала, считала его слабохарактерным, и поэтому он не может бросить пить. В общем, сначала я боролась с чужим алкоголизмом, как могла. Но жизнь повернулась по-другому, мне пришлось все испытать на собственной шкуре, как говорится. Впоследствии жизни мой муж первый, он умер все-таки от употребления. Он был и алкоголиком, и наркоманом, и умер именно от этой зависимости. В программу я пришла сначала как Сузик. Потому что мне нужно было спасать моего сына. Мой сын был наркоманом. И я узнала о программе уже, когда своего сына отправила лечиться в центр. И вот нам начали руководители говорить, что родители должны тоже заниматься программой 12 шагов, что мы ее должны изучить, что мы должны сами выздоравливать. Все это было в таком смятении, непонимании, в негодовании. Я не понимала, что нужно, я искала информацию, я читала, я работала с психологом. И вот во время того, вот в это время, когда я как бы выздоравливала уже как Созик, как я думала, ко мне пришло понимание то, что моя основная проблема-то в том, что я сама алкоголик. И когда вот пришло понимание того, что я алкоголичка, а оно как-то пришло внезапно, мгновенно, что как бы я уже даже у меня на тот момент, видимо, совесть не позволяла уже общаться с людьми вот, на том уровне, на котором я общалась как с Сузиками. Я выходила и понимала, что я вру. И мне стало неудобно от этого. Ну, как человек еще не до конца понимающий, как правильно поступать, я просто, ну, исчезла уже из тех групп, исчезла из того общения. Я позже потом уже извинилась перед ними и написала, что так и так я выздоравливаю как человек зависимый теперь, потому что это моя основная проблема. И вот когда понимание пришло, что я все-таки алкоголик, и сын был в реабилитации, я решила, что я не буду пить. И не пила. Я не пила, наверное, месяца 4, если не 5. Потом у меня случился, ну как, срыв, запой, естественно. Трезвость-то была сухая, я же не работала ни по шагам, никак. Потом еще некоторое время я держалась, потому что сын должен был уже перейти на амбулаторную программу, мне надо было его ехать встречать, как-то устраивать, как-то помочь в социум войти. В нем я тоже держалась, ну, ровно до того момента, пока я уехала от него, и случился мой запой, ну, где-то в районе полугода, который в конечном счете и привел в один прекрасный момент к пониманию тому, что пора что-то делать, а не просто думать или там мыслить. Потому что вот последний мой запой дошел до того, что раньше я никогда не было такого, чтобы я на работу там не пошла, как бы все равно, как бы поднимаясь утром, даже похмеляясь одной рюмкой, собиралась и шла на работу, потому что не выпив, даже чуть-чуть собраться в кучу было невозможно, и я как-то себя стимулировала, иногда даже ставила какие-то уколы для того, чтобы как-то собраться в кучу и пойти на работу. Но пришел тот момент, наступил тот момент, когда я не смогла выйти на работу. Один раз, другой, и вот, крайний раз, когда это было, я уже задумалась о том, что... Не то, что задумалась, я вот как... лежала и понимала, что я с собой творю, как мне быть, что мне делать. И уже потому, как я была знакома немножко с программой 12 шагов и читала что-то, я начала просить Бога, чтобы Он мне помог, чтобы Он меня забрал вот эту тягу. Я просила Его, я стояла на коленях и умоляла, помоги мне вот просто остаться сегодня трезвой. Я вот на тот момент я делала просто это по наитию, потому что вот как-то, ну что-то я уже где-то начиталась, где-то что-то у меня отложилось. Я просто стояла и умоляла, чтобы мне остаться сегодня трезвой, потому что я больше уже не могла, потому что мало того, что у меня диабет, у меня много проблем со здоровьем, и алкоголь, он просто меня убивал и физически, и психически, и социально, потому что уже, получается, не выходы на работу, они грозили, естественно, еще бы чуть-чуть и увольнением, а работаю в достаточно солидной фирме. Ну, и вот с того момента, это было 26 октября 2016 года, я остаюсь трезвой, потому что вот в тот день я молилась целый день, наверное. Я вот и лежала, и стояла на коленях, и что я только не делала, лишь бы не выпить в этот день. И потихонечку дни начали приходить в нормальное трезвое состояние. И у меня в городе нету групп. У нас очень маленький городок. Там кто-то написал, население 60 тысяч у нас населения, но групп у нас нету, достаточно удаленный город, очень маленький, все друг друга знают, живых групп нету, люди лечатся только там у всяких иглотерапевтов и так далее. Я начала выходить на скайп-группы, я начала искать себе спонсора, и я нашла его достаточно быстро. Начала работу со спонсором по шагам. На живые группы я уже попала через полгода своего выздоровления, когда поехала в отпуск. Ну, там вот я уже поняла, что такое живые группы. Это, конечно, разница с тем, что по скайпу мы выздоравливаем. Это когда вживую, это, конечно, живое общение, оно намного... Не то, что намного приятнее, а... как бы сказать, ну, потрогать, что ли, можно. Мне тоже много дали вот эти вот группы. потому что другой опыт немножко у людей, не то что другой опыт, новый какой-то опыт, новые какие-то знания. Что-то, извините, немножко сбилась, ушла, наверное, я не туда. Ну, когда я начала работать уже со спонсором, естественно, я начала делать шаги. Человек, который меня провел по шагам, я благодарна ему. Четвертый шаг, когда я писала, я и вот я составляла список всех тех людей, кто, на кого я обижена. Я такая довольная была, когда она мне дала это задание, думаю, сейчас я вас всех напишу. Я всегда думала, что я особо как бы не то чтобы там не обижаюсь, но я считала, что я никакого зла, никакого там, никаких неприятностей людям не доставляла. И когда я писала, делала этот четвертый шаг, и при написании и разборе вот всех ситуаций моих жизненных и увидела, когда свой эгоизм, нечестность, негодование, вот эти вот все страхи, как бы был такое непонятное состояние, я не понимала, неужели это все я? Все я собственными руками, собственными мыслями, собственными поступками делала. Для меня это было открытием шокирующим, конечно. Ну, принятие, конечно, самой себя это проходило очень тяжело, но я приняла, да, что я совершала это все, что я как человек больной много делала нехороших поступков. Ну, и слава Богу, что я теперь в программе и могу выздоравливать, могу все это исправить, как бы. Хотела же я поговорить о подарках выздоровления и об испытаниях. Придя в программу, я получила сама, не только сама трезвую жизнь, счастливую, радостную. В моей семье сын выздоравливает, в моей семье выздоравливает моя сестра родная, и в моей семье выздоравливает еще одна сестра двоюродная. Вот, ну, Миша у нас пошел в реп-центр, сначала через реп-центр начал выздоравливать, потом я начала выздоравливать, и девочки уже потом, глядя на меня, тоже пришли в эту программу. Это вот такие вот подарки, те, что Господь Бог послал мне, не только мне выздоровление, но и практически всей моей семье. Об испытаниях и о том, наверное, как это... Вы знаете, если бы я, наверное, не была в программе, если бы я не была со своим Богом в данный момент, если бы я не чувствовала ту поддержку, которую я чувствую на ежедневной основе, я бы, наверное, не смогла перенести все тяготы вот последних, наверное, 2 недель. Сегодня ровно 9 дней, как умер мой отец. Мой отец был алкоголиком, и умер он от обширного инфаркта. И когда он первый раз у него все это случилось, мы поехали с сестрой, ну, как бы он еще был в нормальном состоянии, мы приехали поухаживать за ним, как-то поддержать, там. И вот в этот момент мы съездили, когда первый раз к нему в больницу, и вернулись от него, и пошли в магазин, и начали покупать сладости всякие, вот приехали домой, давай быстрее это все кушать. Я остановилась, говорю, сестра, что мы делаем? Вот раньше, если мы бы в данной ситуации стрессов приехали бы, мы, ну, что делали? Мы обычно выпивали. А тут мы приехали, а тут мы ели конфеты. Ну, вот так вот отреагировала болезнь, но, во всяком случае, не было ни тяги, ни желания выпить, ни запить это горе, там, или... Этого не было, потому что программа, она работает, она помогает. Господь, Он всегда с нами. И вот отец умер потом через месяц, получается, после первого инфаркта, случился второй, и мы приехали... Тоже на похороны, не знала, как я это все перенесу, переживу, но я молила Господа, чтобы Он мне послал все то, что необходимо для того, чтобы пережить эту утрату, для того, чтобы это все выдержать и перенести. И даже вот в этот тяжелый момент моя высшая сила, конечно, была со мной, и я хочу сказать, что я очень переживала, что кто-то из нас сорвется. Но нет, не было ни желания напиться, ни тяги какой-то. Не случилось, ну, и слава Богу, потому что я очень, например, переживала. Я думала, что вот я не выдержу вот этого. Но... Высшая сила, я молилась каждый день, и каждое утро, и каждый вечер, и в течение дня я просила Бога, чтобы Он мне просто дал сил, чтобы я это все смогла выдержать, перенести, потому что для меня это очень тяжелая утрата. Что еще? Вот жизнь такая штука, да. Умер папа, а вот завтра у меня должен родиться внук. И это тоже радость. И это уже другая радость, другие ощущения. И вот в данный момент жизни я так задумалась, как вот у нас близко все. Один уходит, другой приходит, а мы остаемся. И нужно это все воспринимать. И если бы не программа, я не знаю, как бы я вот весь этот клубок, который сейчас получился, вообще бы смогла пережить. И то, что у моего сына вот появилась семья, мой сын в этом году женился, это тоже подарок выздоровления его и мой. И его выздоровление, моего выздоровления. У моего сына появилась настоящая семья, у него теперь будет ребенок. Я только всегда благодарю Бога за то, что Он направил в один прекрасный момент меня туда, куда именно нужно. А что направил-то Он мне 12-шаговую программу в любом случае. Ну давайте, наверное, так я буду на вопросы отвечать, потому что я еще немножко приболевшая и... Какой-то сумбур у меня в голове, честно.
Спасибо большое, Татьяна, за спикерское. Тогда сейчас, ребят, у нас есть время на вопросы. Кто хочет задать вопрос, можно поставить в чате 111. Также можно написать в чате свой вопрос, я озвучу. Вот. И, Зиги, единички твои, пожалуйста.
Татьяна, благодарю тебя за опыт, за твои силы и надежду. Ответь мне, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. 11-й шаг, как ты делаешь сейчас? Делаешь ли ты его? И как вот именно практика? То есть пытались путем молитвы и медитации углубить соприкосновение с Богом, как мы его понимали. И второй вопрос, если это возможно. Кто он для тебя, твой Бог? Все.
Спасибо, Сергей, за вопрос. 11-й шаг. Дело в том, что вот я уже говорила, ну и на группах, и на одном, ну еще спикерском. 11-й шаг, он у меня на постоянной основе, особенно по утрам, потому что вот даже сейчас мой мозг еще, он меня настолько дурит и обманывает. Если я проснулась и не успела про себя уже прочитать молитву, то все, мысли мои побежали уже далеко и надолго. Поэтому без 11-го шага я не могу начать свой день. Первые молитвы я читаю еще лежа в постели, ну, про себя. Ну, не читаю, что по бумажке, а про себя. Потому что, я же говорю, только я, мозг начинает просыпаться, и он уже куда-то начинает убегать, его очень тяжело останавливать, и поэтому я еще полудреме уже лежу, говорю, Господи, дай мне разум, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, потому что иначе, если я этого не сказала, мой мозг уже убежал далеко. Потом я попью кофе, там утренний туалет, и где-то минут... Ну, по-разному. От 15 до 30 у меня утром уходит на 11-й шаг медитации, молитвы и составление плана на день. Вечером, конечно, чуть-чуть потяжелее, особенно в последнее время, ввиду всех событий и занятости такой на работе, слишком уставала и заболела, и вот и папа, и все в кучу. 11-й шаг вечерний немножко у меня в данный момент хромает. Но вечером я стараюсь всегда делать самоанализ. Раньше писала, сейчас не пишу, не всегда пишу. Когда вот есть что разобрать, тогда пишу. А вечерний 11-й шаг, самоанализ я делаю на ежедневной основе, потому что без этого никуда. Я понимаю, что если я не буду этого делать, то я пропаду. Просто пропаду. Сереж, напомни, пожалуйста, второй вопрос.
Алло. Зиги, напомни, пожалуйста, второй вопрос.
Да. Татьяна, скажи, пожалуйста, вот кто он, твой Бог? Ну, не имя, а вот кто он для тебя?
Все понятно. Знаете, для меня он был, наверное... Был до какого-то момента моим другом, моим, наверное, помощником. Я относилась к нему как к другу, я с ним разговаривала как с другом. Я говорила, пойдем со мной, помоги мне, там, как мне сделать, давай с тобой подумаем. И, ну и звала. А сейчас, наверное, он для меня теперь уже, наверное, как любящий отец. По-другому я... Да, вот именно так сейчас я его воспринимаю. Для меня он сейчас любящий отец. Ответила, Сереж?
Спасибо, Татьяна, за ответ. Я тебя обнимаю.
Спасибо.
Да, спасибо. А следующие единички у нас Сергей В. Пожалуйста, Сергей, микрофон твой.
Спасибо, Сергей, алкоголик. У меня вот такой вопрос, вот у меня тоже, значит, отец алкоголик, и вот я, когда мне было полгода трезвости, проходил первый шаг в Доме Надежды на горе, и вот у меня с отцом алкоголиком воспоминания страх, то есть вот я вспоминаю, как вот, ну, когда это он приходил пьяный, бил дверь, вот у меня этот вот даже когда по крыше там дождь учит, у меня вот этот страх возникает, то есть вот у меня... С ним негативные чувства связаны. И, значит, когда я там писал дневник, анализ чувств, каждый день по 10 чувств, у меня 8 чувств были негативных. То есть я находился в трезвости, но с негативными чувствами. И у меня вопрос, вот что ты делаешь, когда к тебе приходят негативные чувства? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Сергей. Что я делаю, когда ко мне приходят негативные чувства? Ну... У меня, вот честно, у меня, пусть мой отец и алкоголик, и много, конечно, сами прекрасно понимаете, сколько можно натерпеться от алкоголика. Но к отцу у меня не было негативных, не то чтобы не было, они были когда-то, да. Но со временем они то ли стоились, то ли, или просто потому что я пришла в программу, я более его стала понимать. А те негативные чувства, которые... испытываю по отношению к другим людям, когда вот это вот состояние приходит, когда я падаю туда, в этот негатив, начинаю вот это вот копание, что вот да вот она вот такая вот мне вот так вот она делает, ну там или еще что-то. Я пытаюсь сразу остановиться, я пытаюсь сразу просить Господа, чтобы он меня вернул, во-первых, здесь и сейчас, а во-вторых, прошу его относиться к этому человеку как к больному. Чтобы он мне дал понимание того, что все мы по-своему больны, все мы, у каждого из нас свои недостатки. Я все время говорю, Господи, ну что вот я зациклюсь постоянно на этом человеке? Почему я все время негодую по поводу него? Ну, помоги мне уже это отпустить, помоги мне его принять таким, какой он есть. Ну, в основном молитва. Больше тут ничего не сделать. Я прошу Бога, чтобы он не избавил от этих чувств, от этих ну, от этих чувств, чтобы он меня избавил, я прошу его, и больше тут добавить, наверное, нечего. Вот так как-то.
Да, спасибо. И, ребят, пожалуйста, давайте будем формулировать свои вопросы, если можно, кратко. Вот, спасибо. И следующий вопрос у нас от Ольги в чате. Меня спонсор учит не думать. Говорит, нужно научиться не думать. Как у вас это получается? Как научиться не думать? Такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Да, такое действие, как не думать, очень тяжелое. Потому что я начинаю думать. Когда мы начинаем думать, мы начинаем заниматься своей волей, естественно. Думать, конечно, может быть и надо, и нужно, но мы же начинаем думать, уходя куда-то совсем не туда, куда нам нужно. Я стараюсь... Когда утром сажусь делать план на день, да, ну как бы все равно же нужно какие-то свои действия в течение дня предусмотреть. Я просто сажусь и пишу, что мне в течение дня надо сделать. И прошу Бога, чтобы он мне направлял, чтобы он мне посылал правильную мысль, слово, действие и так далее. Потому что когда моя голова начинает думать, задумываясь о каком-то вопросе или о какой-то даже маленькой проблеме, даже пусть то будет платеж за коммуналку, моя голова начинает сразу меня уводить в борьбу со всем коммунальным хозяйством и так далее. Поэтому я стараюсь написать, перепоручить и забыть. Ну, в каком плане забыть? Забыть, не думать. Просто составила план, перепоручила. Пошла. Но, во всяком случае, я так стараюсь. Не всегда это, конечно, получается, но когда это получается, от этого получаешь огромное удовольствие, когда ты не сопротивляешься тому, что происходит в течение дня. И когда ты не уходишь своими мыслями не туда, куда нужно, а живешь вот в данном моменте, в данной минуте своей жизни, и это прекрасно. Я не знаю, ответила, не ответила. Спасибо.
Да, спасибо большое за ответ, Татьяна. Пожалуйста, ставим единички в чат. Можно задавать вопросы, у нас еще много времени. Можно задавать голосом вопрос, то есть, чтобы голосом задать, сначала поставить единички в чат, я буду приглашать. Можно в чате написать. И вот тут вопрос есть. Пишу четвертый шаг. Поделитесь опытом, пожалуйста. Такой вопрос от Ларисы.
Четвертый шаг, Лариса. По четвертому шагу мне было его писать, конечно, очень тяжело. Я очень быстро написала список, конечно, всех тех людей, на кого я обижена. Ну, достаточно. А вот дальше, где я должна была увидеть свой эгоизм, свою гордыню, свою нечестность, свои страхи, Тут, конечно, было тяжелее. И мне спонсор сказал, как не зацикливаться. Вот если я вот села вот человека писать, да, обиды прописывать, на что я обижена, что он мне там сделал, что я ему сделала. Если я вот зависаю на одном человеке, не надо зависать, я не могу, если ничего, голова начинает разводить, надо останавливаться, переходить к следующему. Главное не зацикливаться, нужно не зависать на одном человеке, двигаться вперед. К нему потом можно вернуться, так мне так было проще. И по моему опыту, вот когда я садилась, думаю, надо четвертый шаг писать, надо писать. Села писать, не пишется. Почему не пишется? А я не помолилась. А я даже не попросила свою высшую силу, чтобы он мне помог быть честной. И помог мне в написании, чтобы мои мысли были направлены туда, куда мне в данный момент нужно. Ну, если что-то конкретно по четвертому шагу еще интересует, то ты спроси, я отвечу.
Угу. Так, тогда секундочку, сейчас Лариса напишет, вот, а пока вопрос от Екатерины, подскажите, пожалуйста, как начать работу с программой, я пока ничего еще не знала, читала, правда, немного, резала 73 дня в скайпе второй раз, такой вопрос.
Спасибо, Кать, за вопрос. Я так понимаю, ты не по программе 73 дня трезвая, а сухая трезвость у тебя, я так поняла. Если не поняла, то поправите. Я начала с того, что я начала выходить в скайп, я начала, во-первых, поднимать, искать литературу, я начала читать литературу, и я занялась поиском спонсора, потому что без спонсора по программе пройти самой, ну, я считаю, что невозможно. Может, кто-то со мной не согласится. Нужен, конечно, человек, который тебя поведет по программе. И в первую очередь, это, конечно, для своего выздоровления нужно найти человека, такого человека, кто тебе поможет в своем выздоровлении. Надеюсь, что ответила. Спасибо.
Спасибо. И, Людмила, денежки твои, пожалуйста.
Всем привет, Людмила Коголик. Татьяна, спасибо тебе за опыт. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь вот бессилие в первом шаге?
Спасибо. Бессилие? Бессилие для меня это то, что я как бы, я тоже раньше задумывалась, что такое бессилие? Я же сильная, я же все могу. Но не могу я. Не могу я остановиться, не могла я остановиться ни перед алкоголем, ни перед... Я не могла, почему, не почему, что для меня бессилие. Потому что тяга, она больше, чем мои силы. И я, как я... У меня нет сил. Контролировать это невозможно. Что для меня бессилие? Бессилие... Я даже вот... Прям врасплох меня застали. Бессилие для меня это... Не могу даже сформулировать. Для меня это агония, наверное, какая-то была. Я вот... Не знаю, я даже не знаю, как объяснить. Ну, во всяком случае, алкоголь был сильнее меня, это однозначно. Он поработил меня, он угнетал меня. Бессилие перед другими людьми. Я ничего не могу изменить-то. Вот это вот... Только высшая сила может направить меня нужное русло, так скажем. Не могу сориентироваться сегодня по этому вопросу, извините.
Ага, спасибо. И еще один вопрос от Ларисы. По четверке не могу нескольких людей промолить. Они у меня в голове по сей день. Спасибо за напоминание о молитве перед выполнением. Вот такой вопрос. Лариса, это которая спрашивала о четвертом
шаге. Да, спасибо. Ты не можешь, я так понимаю, что ты не можешь отпустить обиды на них. Я надеюсь, что я правильно поняла. Ну, что я могу сказать? Либо нужно разобрать этих людей еще раз, может быть, где-то что-то ты упустила. Либо, ну, надо, наверное, Господа, свою высшую силу просить, чтобы тебе помог отпустить эту обиду, потому что ты же держишься чем-то, ты же цепляешься за эти обиды, за что-то же, что-то тебе держит, я не знаю, может быть, эгоизм, эгоцентризм, еще что-то, я же не знаю, как это, ты цепляешься за них почему-то, ну, не знаю, у меня когда, у меня очень долго не проходили обиды на мою маму, да, это сейчас я воспринимаю уже как человека больного, и более или менее спокойно, и то нет-нет, голова моя разводит, а вот она такая, вот она мне то должна, ну, как мозг мой считает. Я прошу Господа сразу меня избавить от этих мыслей, от этих ненужных обид. И вот с мамой тяжело мне тоже было, но я каждый день за маму до сих пор вот молюсь, чтобы Господь мне дал понимание, что он просто больной человек, такой же, как и я. Я тоже не могу на данный момент с этим ничего сделать. Вот, что я могу сказать по этому вопросу.
Угу, спасибо. И Яна спрашивает, у тебя опыт девятого шага?
Девятый шаг... Ну, самую сложную я расскажу, наверное, своему близкому человеку, с которым в данный момент я живу. Мне надо было рассказать ему о своем финансовом положении, о том, что я, когда начали мы встречаться с ним, ну, мы оба были в употреблении, так скажем. Не так скажем, а так оно и было. Я как бы не всю правду ему сказала о своем финансовом положении, и он был как бы в неведении. И мне было тяжело, очень тяжело мне далась эта девятка, потому что нужно было переступить через ноги. Жуткий был страх. Я две недели пыталась сделать эту девятку. Я готовность как бы была, а вот страх он мне не давал, не отпускал. Я Господа просила, вроде все, отпустит. Думаю, все, сейчас пойду. Нет. И вот две недели я вот изо дня в день я готовилась, и каждый день то откладываю, то страх меня удерживал, то для меня, видите ли, не тот момент, то еще что-нибудь. И вот я себя довела до такого состояния, уже думаю, Господи, говорю, Таня, уже или сделай, или отложи, потому что дальше было невозможно. Но сделать ее надо было, потому что отношения начали... Я понимала, что если я сейчас человеку все не объясню и не расскажу, то отношения могут просто треснуть и пойти по швам, потому что вот эта вот нечестность с моей стороны, которая была изначально, она вот начала, естественно, устраивать между нами стену. Было тяжело, было трудно, я подготовила, все ему расписала, все эти свои кредиты, все свои долги, я все ему рассказала, он меня внимательно выслушал. Он был сначала в недоумении, не столько от цифр, сколько от того, что я решилась ему вот это вот все рассказать. И там было понимание в глазах. И там не было ни обиды, что мне было приятно. И была, конечно, поддержка с его стороны. И я благодарна своей высшей силе, что в данный момент он мне, этот человек, помог выровнять, ну, свое финансовое состояние. Мы вместе нашли решение, как выкарабкаться мне из всей, ну, всей ситуации. Нашли решение и вместе идем к тому, чтобы я смогла покрыть все долги. Как-то так, вот такой опыт.
Угу. Спасибо. И дальше следующий вопрос. Тарас спрашивает опыт этого шага. Как ты его делала? Такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Сейчас, секундочку, водички на лето, у меня живот. Ну, так как я выздоравливала по скайпу и со спонсором я общалась по скайпу, мы, пятый шаг я сдавала, ну, несколькими этапами делала. Мы со спонсором раз в неделю встречались по скайпу и делали, я делала пятый шаг. Я. И что у меня было самым... Естественно, написав четверку и как бы все, как бы уже описав все свои недостатки, там все свои события жизненные, хорошие и не очень, все равно что мозг, он как, он... А вот это вот я никогда и никому не скажу. Была такая ситуация, да. И вот когда делала пятый шаг, я не смогла утаить это. Я поняла, что либо я расскажу все, и я начну выздоравливать, или если я сейчас не скажу, значит, я уйду опять назад. Вот такое понимание на тот момент, к концу вот уже, оно пришло, и я человеку рассказала всю свою подноготную. Как бы это тяжело ни было, я, и гордыня моя сразу упала вниз, потому что это нужно было сделать. И рассказав вот все ей, ну, мне стало намного, конечно, легче. У меня камень с души упал, потому что такие вещи, конечно, даже на исповеди не все говорят. Поэтому облегчение было громадным. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо, Татьяна, за ответ. Вот, и следующий вопрос от Людмилы. Следите, пожалуйста, микрофон на ребят. Спасибо. Следующий вопрос от Людмилы. За год и месяц сделали ли ты все шаги? Вот такой вопрос.
Еще раз, пожалуйста, Ксюш.
Сделала ли ты за год и месяц все шаги?
Я могу сказать так. Шаги я делаю, наверное, на ежедневной основе. Единственное, что 12-й шаг у меня нет подспонсорного. Но по 12-му шагу я несу весть. В каком плане? Я занимаюсь служением на скайп-группах. Но 12-й шаг, я несу весть о выздоровлении людям созависимым. Вот мне тут, вот как-то Господь мне больше посылает жен или матерей, у кого мужья, ну, у кого близкие употребляют. Вот в этом плане. А подспонсорная у меня была одна девочка, но она из Испании, во-первых, временные рамки разные, а во-вторых, она не начав еще работать, получается, ушла опять в запой и решила поменять спонсора. Ну, там человек просто еще не дошел до той точки, от которой пойдет отрыв. Но уже, видимо, раз она ищет кого-то и пытается, значит, все будет на пути. А шаги, да, я прошла все шаги, и сейчас я настроена, у меня есть желание, есть возможность, я хочу начать изучать традиции, хочу сейчас двинуться в этом немножко направлении, мне тоже это интересно. Если ответила, спасибо.
Да, спасибо большое за ответ. И, ребят, у нас еще осталось 9 минут. Можно ставить единички, можно писать в чат вопрос. Пожалуйста, добро пожаловать. И следующий вопрос от Лары. Расскажите, пожалуйста, о вашей практике молитвы и медитации. Вот такой вопрос.
Спасибо, Лара. Ну, я говорила об 11-м шаге. Мало того, что я просыпаюсь с молитвой, потому что если я с ней не проснусь, голова меня разбудит. Мой мозг. Что-то какой-то шум посторонний. Меня хорошо слышно?
Да, хорошо слышно. А, ребят, следите, пожалуйста, за микрофоном. Время выступления спикера должно быть выключено остальных. Спасибо. Да.
Все, я отвечаю. Я просыпаюсь с молитвой, потому что если еще в полудреме молитву не прочитала, мой мозг уже убежал к концу дня, если не на следующий. Вот. И в течение дня, если происходят какие-то, даже если не происходит, вот я пришла на работу и говорю, а работы там много сегодня, или трудный день предстоит, сложный. Я говорю, Господи, давай сегодня мы с тобой вместе поработаем хорошо. Потому что я же говорю, он для меня друг, товарищ и брат. А сейчас еще и отец любящий. И с молитвой я как бы живу в течение дня. Я вот, я не знаю, я тоже как-то задумалась о том, что думаю, как так? Вот сейчас молитва, она сидит в моем мозгу целый день, можно сказать. Но без молитвы не проходит. Иногда вот раз так, часа три прошло, думаю, о, я давно это самое, что-то и молитву не читала, и Бога к себе не звала. Вот, а утром и вечером это обязательно все программные молитвы, некоторые свои молитвы. А медитация утром, делая 11-й шаг перед тем, как я сначала сажусь, расслабляюсь. Думаю о том, что мне предстоит сделать в течение дня. Я уже говорила о том, что я потом составляю план на день, что мне предстоит сделать. Подумав об этом, помолилась, попросила Бога о помощи и пошла работать. Прекрасный день. Спасибо. Надеюсь, ответила.
Спасибо. И следующий вопрос от Людмилы. Татьяна, какие решения ты приняла в третьем шаге?
Ой, спасибо за вопрос. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Я вообще в данный момент, я уже говорю, Господи, забери у меня, пожалуйста, все, вот это своеволие, гордыню, негодование, гнев, зависть, корысть, расточительство. Я не могу уже больше с этим жить. Я отдаю все тебе. Я в последнее время все пыталась еще рулить и своевольничать в финансовой сфере своей жизни. Потому что вот это вот, ну, думаю, как так? Я же должна вот как-то рассчитывать. Я же рулю. Ну, нарулилась, что, дай бог, рассчитаться со всем. И все, я вот я не понимала. Вот эту сторону своей жизни я не могла как бы перепоручить. С этим было тяжко. Остальное все как-то мне более проще далось, да? А вот эта вот сторона моей жизни, и вот до последнего момента я все-таки боролась с тем, что я должна стоять у руля, а не еще кто-то. Но пришло понимание, и, наверное, уже пришла та ситуация, в которой тоже невозможно было уже просто перепоручить и отдать это все на волю. Спасибо.
Да, спасибо большое, Татьяна. И следующий вопрос от другой Людмилы. В чем проявляется ваш духовный рост и что дает лично? Вот такой вопрос.
В чем проявляется духовный рост? Прям такой вот вопрос. Я не знаю, в чем проявляется духовный рост, но я отвечу. Понимание жизни, наверное, по-другому. Видение своих недостатков. И в том, что я теперь способна работать с тем, чтобы, ну, со своими недостатками. И просить Бога, чтобы Он меня забрал у меня эти мои недостатки. И ну, отношение к людям поменялось. Я раньше людей-то не замечала. Я-то, ну, как сказать, все быдло вокруг, а я-то королева. Ну, такое было отношение. Взаимоотношения с людьми и по работе, и во всех сферах жизни они изменились. Пришло понимание того, что каждый человек достоин любви, уважения и понимания. Потому что, я же говорю, раньше я вот могла вообще просто не заметить человека, не то, что там поздороваться с ним или еще что-то, просто проигнорировать. Это было для меня нормально. Я вообще хотя бы научилась с людьми общаться, или общаюсь с людьми, для меня это уже духовный рост, потому что я раньше с ними не общалась, я считала, что я настолько самодостаточный человек, что общение с другими людьми, оно мне вообще не нужно, зачем они мне? Если я сама у себя есть, зачем мне еще кто-то? Вот. Сейчас я общаюсь с людьми, я люблю людей. Вот, оказывается, я люблю общение, я люблю людей. Спасибо, если я ответила.